Детские годы Прохора Мушнина, впоследствии преподобного Серафима, великого Саровского старца, память 2 января. Когда задумаешься о небесном, порой какое-то желание овладевает душою. Хочется увидеть воочию ангела небесного. Думается, вот прилетит ангел. Он реял в лучах горнего света, он видел престол Вседержителя, он воспевал Богу хвалу, он будет держать в руках райскую ветвь с расцветшими в райских садах цветами. Как укрепится этим видением моя вера, с какой радостью брошусь я к нему навстречу. При виде его мне кажется, что я сам был в дивном небе. Эта радость, возбуждаемая слетевшим с неба ангелом Божиим, переживалась теми людьми, которые воочию видели великого Саровского старца Серафима. Трудно представить себе человека, который в земной своей жизни так сильно напоминал о небе, как Саровский старец Серафим. Все было в нем необыкновенно, особенно, не похоже на других людей. Вот он идет, опираясь на суковатую палку, в неуклюжих больших кожаных чеботах, в тулупчике с дырами, подпоясанные полотенцем, с рук спускаются грубые кожаные четки, на нем мягкий колобок такой формы, как носили в Старой Руси, плечи, покрытые полумантийкой. В этом древнем, ослабленном старце он выпрямиться не мог, так как напавшие однажды на него в лесу разбойники сломили ему спину. В этом древнем старце живет необыкновенная жизненность. Со своими седыми волосами, затрудненной походкой, он светится какой-то непобедимой юностью. Голубые глаза пронзительно смотрят в душу всякого. Ангел, ангел! Как же протекло детство старца Серафима, носившего в миру имя Прохора? В том самом Курске, который был родиной отца русского монашества, преподобной Феодосии Киево-Печерской, родился Прохор 19 июля 1759 года. Отец его, Исидор Мошнин, брал на себя работы по каменным подрядам. Он строил обширный храм преподобного Сергия Радонежского, что ныне в Курский собор. Не успел он докончить эту работу, как умер. Дело его после смерти продолжала вести его вдова Агафья, женщина разумная и деловитая. Мушнины были люди старозаветные и благочестивые. Тогдашние родители воспитывали детей в страхе Божьем. Есть рассказ об одной семье серпуховского гражданина Путилова. Его дети были современниками старца Серафима и стали настоятелями. Один Саровской пустыни, другой Оптинской пустыни и третий Малоярославецкого монастыря. Обучились дети дома отца, а в школу не ходили. Отец боялся для них дурного товарищества. В праздник отец водил их в церковь, и когда возвращались домой, расспрашивал их о службе и заставлял их пересказать содержание апостола и Евангелия. В церкви Путилов певал на клиросе, так как имел хороший голос. В праздничные дни он любил заниматься с детьми церковным пением. В открытые окна лились звуки голоса отца, смешавшись с голосами его молодых сыновей, и прохожие останавливались под окнами, говоря: «Сладко поют у Путиловых». Часто посещали дом Путилова духовные лица. Дети с детства слыхали много полезного для души. Таким же строем текла жизнь и в доме Мошниных. В чистых скромных комнатах в углах теплится перед старыми тяжелыми иконами лампадой. Всякий день Мошнина идет к обедне. Она отличалась особым благочестием. Любимым делом ее была забота о девушках-сиротах. Их она выращивала и выдавала замуж, отпуская им необходимые приданые. Эту чуткость матери ко всякой нужде унаследовал и развил себе великий Яста сын. Что-то необыкновенное чувствовалось в Прохоре. Господь представляет к детям ангелов-хранителей. Часто эти ангелы, когда дети готовы куда-нибудь упасть, поддерживают и спасают их. Но ни над кем в детстве не высказывалась столь ясная сила охраняющего ангела, как над маленьким Прохором Мушниным. Довершая начатое мужем дело, Агафья достраивала высокую колокольню Сергиевского собора. Как-то пошла она смотреть ее и забралась до верхнего яруса. Перил еще не было там устроено. Прохор вязался за матерью. По живости своей подбежал к самому краю, перевесился и стремглав полетел на землю. Что переживала в это время бедная мать? Не помня себя от ужаса, бросилась она бежать вниз по лестнице, чтобы подобрать не трупик, а лишенный всякого образа мешок с костями, все, что можно было остаться от ее сына, все, что должно было остаться от ее сына. Спустившись вниз, остановившимся сердцем, выступила она из каменного строения наружу, не верит своим глазам. Думает наваждение. Прохор весело бежит к ней навстречу. Сон. Но нет, не сон. Его голос зовет ее. «Мамка, мамка!» Никогда до последнего издыхания своего Агафья Мушнина не забыла этого часа. И, быть может, когда вглядывала она на своего сына, ей казалось, что за плечами него трепещут белые крылья. Когда Прохора стали учить грамоте, он принялся за дело с большой охотой. Быстро стал он успевать в учении, как вдруг занемог. Тут снова появилось над ним великое Божье чудо. Прохор увидел во сне Пресвятую Богородицу. Она обещала посетить мальчика и излечить его. Сновидение свое Прохор рассказал матери. Как-то вскоре крестным ходом несли по Курску чудотворную коренную икону Божьей Матери. Несли ее по той улице, где стоял дом Мушниных. Ударил сильный ливень. Для сокращения пути крестный ход свернул через дом Мушниных. Агафья воспользовалась этим случаем и поднесла к иконе больного мальчика. После этого вскоре он стал поправляться и скоро совсем выздоровел. Прохор был рослый ребенок с живыми голубыми блестящими глазами. Он был острый умом, впечатлительный, владел прекрасной памятью, был кроткий и благонравный мальчик. До сих пор хранится память о Курске, в Курске о том, что Прохор Мушнин избегал шумных игр со сверстниками. Он предпочитал читать священные писания и постоянно ходил в церковь. Любил он зазывать к себе ребят своего возраста и читать им духовные книги. Прохор продолжал учение. Он прошел часослов, псалтырь, писал. У брата его Алексея была в Курске торговля разными деревенским товаром, ремнями, дегтем, бечевками, дугами, лопатами, железом. Прохора старались приучить к торговле, но сердце его к этому не лежало. До торговли он ежедневно ходил к обедне и вечерне. Теперь же он не мог посвящать этих служб и вставал рано, чтобы побывать у заутренни. Сердцем чуяла умная мать Прохора, что не жилец я мальчик в миру, что иная ждет его доля. Как из того же Курска стремился в обитель отрок, будущий Кивопечерский Феодосии, его мать всячески противодействовала ему в его подвиге. Иначе вела себя умная и благочестивая Агафья Мушнина. Она решила без ропота уступить сына своего Богу в добровольную жертву, осторожно, чтобы не огорчать мать, и постепенно Прохор старался вызнать мысли матери, пустит ли она его в монастырь. Он мог заметить, что противодействия не будет, и стал прямо заговаривать об этом предмете. С ним вместе 5 человек из курской купеческой молодежи решили начать иноческую жизнь. Представим себе картину из святых отроческих дней юного Прохора. Над старым именным городом Курском раскинулась теплая ласковая ночь. Горят, мигают в небе звезды, полные каких-то высоких мыслей, сияет в небе неугасимая, неприходящая Божья слава. Среди утихнувшего города, в затихшем доме Мышниных, тихие, бесстрастные огоньки лампад озаряют темные лики икон. Бережно, чтобы его кто-нибудь не услыхал, подобрался Прохор к иконам, опустился перед ними на колени, смотрит, благоговеет, молится без слов. Полна души веры, полна души восторга. Господи, Господи, Ты столько сделал для нас. Хотел бы воздать Тебе хоть малым, хотелось бы предаться Тебе, одного Тебя только видеть в жизни, Тобою радоваться, Тебе служить. Чем мне воздать Тебе? Возьми себе мою жизнь, отдаю ее Тебе. Всю чувства, мысли, желания, порывы, мечты — Тебе, Тебе одному. И ночь длится, и радость, и жажда жертвы все сильнее и сильнее заполняют непорочную, не познавшую мирского зла юную душу. И ангел взлетел над молящимся отроком, и чудный таинственный голос нарекает над ним то имя, которое пригремело потом по всей Руси — Серафим, Серафим. Когда пришло время расставание с матерью, сперва по русскому обычаю все посидели. Потом Прохор встал, помолился Богу, поклонился матери в ноги. Она дала ему приложиться к иконам Спасителя и Богоматери, потом благословила его большим медным крестом. Этот крест хранил он как величайшую святыню, никогда не снимал его с себя, носил открыто, иногда поверх одежды. С ним же он и скончался. И вот Прохор в Сарове. Саровская пустынь, далекая от больших дорог, затерянная в глубине темниковских лесов, отличалась строгой жизнью иноков. В ней прожил Прохор полвека в великих подвигах. Ревностный, с молоду, великий постник, неустанный работник и молитвенник, он зрелые годы увеличил свои подвиги. Он один совместил в себе такие подвиги, которые и в отдельности возводили людей до вершины духовной силы. Он был отшельник, столпник, молчальник. Во время жизни его отшельнической в Саровском лесу к нему приходили медведи, которых он кормил хлебом из своих рук. Тысячу ночей и тысячу дней молился он, стоя неподвижно на двух камнях под открытым небом, а днем у себя в келье. После явления и указания ему Богоматери он открыл дверь своей кельи для наставления монахов и мирян. Народ ехал к нему со всех сторон принять его благословение, просить его совета, порадоваться на этого ангела Божия, слетевшего с неба на бедную землю. Небо стало для него родным и близким. Он жил на земле, как бы в небе. После дивной жизни он скончался тихо, уединенно, 2 января 1833 года. Он был найден отшедшим, стоя на коленях в своей келье пред иконой Божьей Матери. И все, что сияло русскому миру в лице старца Серафима, что горело в нем самом и грело своим огнем других, все это выросло из тех семян, которые заложены в душу Прохора Мышнина его праведной матерью, славы праведной наставнице и великому ее сыну. Старец Серафим отличал особой любовью детей. Госпожа Надежда Аксакова, бывшая у старца маленькой девочкой и дожившая до открытия его мощей, передает свои воспоминания о старце. Из Нижнего приехало в Саров большое общество старца Серафима, не оказалось кельи. Он уединился в лесу, прячась от народа. «Вряд ли вам отыскать его в бору», — говорил озабоченный игумен. «В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве сам откликнется на детские голоса? Забирайте детей-то побольше, чтоб наперед вошли. Непременно бы впереди вас бегли». Весело было детям бежать одним, совсем одним, без присмотра и без надзора, бежать по мягкому бархатному слою сыпучего песку. Лес становился все гуще и рослее, детей все более и более охватывало лесной сыростью, лесным затишьем и терпким непривычным запахом смолы. Под высокими сводами громадных елей стало совсем жутко. По счастью, где-то далеко засветился солнечный луч между иглистыми ветвями. Дети ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет, и вскоре все в рассыпную выбежали на зеленую, облитую солнцем поляну. Смотрят. Около корней, отдельно стоящие на полянке, ели, работает, пригнувший чуть ли не к самой земле, низенький, худенький старец, проворно подрезая серпом высокую лесную траву. Серп же так и сверкает на солнечном припеке. Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насторожив ухо к стороне монастыря, и затем точно вспуганный заяц проворно шарахнулся к чаще леса. Но он, не успев добежать, запыхался, робко оглянувших, юркнул в густую траву и скрылся у детей из виду. Тут только вспомнился детям родительский наказ. При входе в бор идите чуть ли не в 20 голосов дружно крикнули: «Отец Серафим! Отец Серафим!» Случилось как раз то, на что надеялись богомольцы. Заслышав неподалеку от себя звук детских голосов, отец Серафим не выдержал своей засаде, и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на детей, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу. Протоптав к детям дорожку через всю траву, старец, опустившись на траву, поманил детей к себе. Самая маленькая из девочек, Лиза, первая бросилась к старичку на шею, прильнув нежным лицом к его плечу, покрытому простым рубищем. «Сокровище, сокровище!» — приговаривал он едва слышным шепотом, прижимая каждого из детей к своей старческой груди. Дети обнимали старца, а между тем замешавшийся в толпу подросток, пастушок Сёма, бежал со всех ног обратно к стороне монастыря, зычно выкрикивая: «Здесь, сюда, вот он, вот, отец Серафим, сюда!» Когда подошли взрослые, старец был смущен, как домохозяин, застигнутый врасплох среди разгара своего рабочего дня. «Нечем мне угостить вас здесь, милые», — проговорил он мягким тоном. Но тут же он, как бы обрадовавшись собственной догадке, прибавил: «А вот деток, пожалуй, полакомить можно». И затем, обратившись к мальчику-подростку, сказал: «Вот у меня грядки с луком, видишь? Собери всех деток, нарежь им лучку, накорми их лучком и напой хорошенько водой из ручья». Дети побежали в припрыжку исполнять приказания отца Серафима и засели между грядками на корточках. Луку никто не тронул, и все дети, залегшие в траве, смотрели из-за нея на старичка, так крепко и любовно прижимавшего их к груди своей. И сколько раз потом помогал детям старец Серафим уже из небесных обителей. В июле 1856 года единственный сын костромского вице-губернатора 8 лет занемог схватками в желудке. Болезнь осложнялась. Появились припадки с тоской, разрешавшиеся пеной. Врачи не помогали. Родители опасались за жизнь сына. В это время госпожа Давыдова, впоследствии знаменитой игуменья Костромского монастыря, мать Мария, подарила матери больного книгу об отце Серафиме. В одну ночь ребенок видел во сне Спасителя в красной одежде, в соме ангелов. Спаситель говорил: «Ты будешь здоров, если исполнишь то, что прикажет тебе старец, который к тебе придет». Потом явился старец, назвал себя Серафимом и сказал: «Если хочешь быть здоровым, возьми воды из источника, находившегося в Саровском лесу и называемого Серафимовым, и 3 дня утром и вечером омывай голову, грудь, руки, ноги и пей ее». Ребенок рассказал сон няне, а няне родителям. Им же повторил сон и мальчик сам. На следующее утро он рассказал, что после первого сна ему явилась еще Пречистая Дева с ангелами и с любовью приказала исполнить слова старца. Воды из Серафимового источника достали через госпожу Давыдову, и ребенок совершенно выздоровел. А вот мощнин старца мальчику... помощь старца мальчику, державшему экзамен. В 1864 году у госпожи Сабанеевой в Петербурге заболел сын Дмитрий, а он как раз должен был держать экзамен и перейти в горный институт. Мать была в горе и молилась старцу Серафиму. Ночью видела она во сне старца, и он сказал: «Сын твой выздоровеет и испытание в науках выдержит». В лазарете мать уже не нашла сына, он был на экзамене. Вернувшись с успехом и радостный, он рассказал матери, что он видел во сне любимого и чтимого им отца Серафима, который сказал ему: «Выздоровеешь и испытание выдержишь». Дети, любите кроткого и тихого чудотворца, дивного старца Серафима, зовите его в ваших нуждах и горях. И как тогда на лугу он возьмет вас, невидимо, на руки и, прижав к своей груди, прошепчет над вами: «Сокровище мое, сокровище», и станет вам отрадно от его ласки.